говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем апостольские послания, вот те апостольские чтения, которые были в предыдущее, в прошедшее воскресенье, то, что мы читали в церкви во время литургии. И обычно у нас проповедь произносится на Евангелие. Апостольские чтения тоже весьма достойны рассмотрения. Особенно вот то, которое у нас было вчера. Это чтение из послания апостола Павла к Галатам, где речь идет об оправдании верой. И вот что пишет апостол. Это Галатам, 2 глава, начиная с 16 стиха. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам апостол пишет общине галатийских христиан, которую он основал, и пишет по такому поводу: в эту общину пришли некие уже учителя, которые стали говорить, что для того, чтобы обрести спасение, для того, чтобы быть с Богом, галаты, которые обратились из язычников, должны принять на себя бремя иудейского закона, то есть они должны сделаться иудеями. В античном мире не было национальности в нашем смысле слова, и иудеи – это было не евреи, вот как этническая группа в нашем смысле, а именно вероисповедание, конфессия. И, в принципе, человек любого происхождения мог сделаться иудеем, он мог поклоняться, присоединиться к общине, которая поклоняется Богу Израилеву. И это происходило, люди из язычников становились иудеями. И когда апостолы возвестили Господа нашего Иисуса Христа как долгожданного Мессию Израиля, некоторые люди восприняли это в том смысле, что да, вот пришел Мессия Израиля, и для того, чтобы следовать за ним, язычники должны сделаться сначала иудеями. Они должны войти в Божий народ, они должны принять обрезание, они должны соблюдать закон Моисеев, они должны изменить весь свой образ жизни. И тогда на этих условиях они могут последовать за Иисусом Христом. И апостол восстает против этого представления по двум причинам. Одна менее, а другая более важная. Менее важная причина – это то, что закон создавал бремя для тех, кто обращается к Христу. Поскольку для человека, который вырос в языческой среде, принять на себя все ограничения, налагаемые законом, ну, это трудно. Это взрослый человек должен пройти через обрезание, он должен полностью пересмотреть свои пищевые все привычки, он должен свою жизнь переделать, причем переделать в таком, в обрядовом смысле, очень сильно, очень глубоко. И это тормозило, естественно, бы обращение людей ко Христу. Другая причина, более важная, и о ней апостол пишет много, это сам вопрос о том, как человек обретает оправдание перед Богом. И с точки зрения законников, то есть людей, которые настаивали на принятии закона, человек оправдывается тем, что он соблюдает Божий закон. Бог дал закон, человек этот закон на себя принял, человек этот закон соблюдает, и соблюдая этот закон, человек оправдывается перед Богом. Апостол говорит, что это не так. И чтобы нам понять, о чем он ведет речь, нам придется несколько начать с самого фундамента, с вообще самой по себе проблемы оправдания. Бог Библии – это судья. Он выносит приговор. Он оправдывает или осуждает человека. И апостол обращает внимание на то, что мы все знаем о том, что мы подсудны, что мы все предстоим перед судом, что мы все дадим ответ имеющему судить живых и мертвых. В мире нет человека, который бы этого не знал. То есть в мире полно людей, которые в это не верят. Это другое дело. Если мы можем чего-то знать и в это не верить. Но мы все знаем, что существует суд Божий, и мы все знаем, что мы на этот суд придем. Мы все знаем, что мы подсудны. Апостол Павел объясняет, как мы это знаем. Он говорит, что в послании к римлянам, он говорит о том, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть у людей есть сознание нравственного закона, у всех вообще людей. Там, у тех, кто имеет библейское откровение, у тех, кто его не имеет. У всех людей есть некое представление о нравственном законе и о том, что этот закон носит такой универсальный обязывающий характер. Иногда люди пытаются это отрицать, говорить, что вот на самом деле нет какого-то объективного закона, в каждом обществе свои требования, в каждой игрушке свои погремушки. Но на самом деле апостол нам объясняет, что мы не можем уйти от этого сознания закона, и он произносит интересные слова в том же послании к римлянам. Он говорит: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого. Потому что и сам, судя другого, делаешь то же». О чем здесь идет речь? О том, что всякий раз, когда я порицаю и обличаю и осуждаю какого-то другого человека, за что-то я ему выговариваю, какую-то пишу, значит, обличительные какие-то посты в Фейсбуке, за что-то я его броню, я исхожу из того, что люди должны поступать определенным образом. На человеке лежит обязанность вести себя определенным образом. Человек должен. И когда мы сталкиваемся с таким утверждением, что человек должен себя вести определенным образом, естественно, у нас возникает немедленно вопрос, а кому должен-то? Кто налагает эти обязательства? Вот постоянно, когда возникают какие-то дискуссии, какая-то полемика в Фейсбуке на какие-то острые темы, постоянно люди говорят друг другу, что они должны. Вы должны признавать наши права. Вы должны уважать наше достоинство. Вы должны. И это неизбежно ставит вопрос, а кому должны-то? Или что человек, который поступил неправильно, который совершил какие-то аморальные поступки, он виноват. Перед кем он виноват? Кто это решает, что он виноват? всякий раз, когда я на кого-то показываю пальцем, когда я над кем-то произношу приговор, когда я кого-то порицаю, я тем самым исхожу из того, что этот человек должен поступать определенным образом, но вот не поступает, и поэтому он достоин порицания. Но чтобы я мог кого-то порицать, кому-то что-то вменять в обязанность, я должен признавать существование некого общеобязательного нравственного закона, по которому этот человек должен поступать. Но вот он нехороший человек, не поступает. То есть всякий раз, когда даже самый решительный атеист порицает и бранит верующих, он тем самым признает тот факт, что существует нравственный закон, по которому мы все обязаны поступать. Таким образом, мы все знаем, что существует нравственный закон, и что мы ответственны, что мы подсудны. Мы не можем этого не знать. Другое дело, мы можем это отрицать, конечно. Человек может, как вот в известном анекдоте, говорить, а вот неувязочки нас не беспокоят, что вот человек может одновременно высказывать нравственные какие-то упреки и претензии другим людям и отрицать существование объективного морального закона. Но тут он просто себе врет, потому что он знает о существовании нравственного закона, и он это свое знание выдает всякий раз, когда он порицает других людей. То есть, когда мы хвалим или порицаем других людей, когда мы пишем или произносим защитительные речи, говорим, вот мы правы, а другие не правы, мы хорошие, а другие плохие, мы неизбежно тем самым признаем существование некого нравственного закона, который, по крайней мере, другие люди обязаны соблюдать. Но если другие люди обязаны соблюдать, то у нас нет оснований исключать из числа вот этих обязанных и себя. А это предполагает, когда мы признаем наличие такого закона, это предполагает некого законодателя, потому что чью волю этот закон отражает. Иногда люди представляют себе нравственный закон в виде какой-то такой безличной кармы, что вот ты будешь плохо поступать, тебе тоже прилетит. Ты бросишь камень вверх, на тебя этот камень тоже упадет. Ты будешь делать людям гадости, эти гадости к тебе вернутся. На самом деле, представление такой безличной кармы, оно не работает по той причине, что нравственные предпочтения могут быть только у личности. Просто одобрять одни поступки и не одобрять другие – это акт воли. Это акт такого предпочтения. Для этого нужно обладать разумом, чтобы понимать содержание этих поступков, и нужно обладать волей, чтобы одни поступки предпочитать другим. То есть за этим нравственным законом неизбежно стоит какая-то личность, у которой есть предпочтение. И это личность, которая обладает правом и властью налагать на нас нравственные обязательства. И таким образом мы неизбежно приходим к признанию того, что существует тот, кто является источником наших нравственных обязательств, существует Бог. Конечно, тут нужно различать две разные вещи. Одно дело, когда мы знаем, мы не можем не знать, что существует нравственный закон. Другое дело, когда мы в это верим, мы можем упереться и это отрицать. Но тем не менее, всякий раз, когда мы кого-то порицаем, кого-то осуждаем, кому-то выговариваем, мы исходим из того, что нравственный закон существует, и он налагает на нас обязательства. И вот апостол говорит о том, что рано или поздно мы придем, скорее рано, чем поздно, мы придем на суд Божий для того, чтобы услышать о нас приговор, который будет оправданием или осуждением. И вопрос, который стоит перед человеком, это вопрос об оправдании. Как мне быть оправданным перед Богом? Как мне сделать так, чтобы Бог меня оправдал, чтобы Бог меня принял, чтобы Бог вынес мне оправдательный приговор в моей жизни? И есть две альтернативы, которые апостол рассматривает, и одна из них – это оправдание делами закона, что человек оправдывается не делами закона, в данном случае говорит только верой в Иисуса Христа. Что такое дела закона? Есть, конечно, тенденция, есть понятное, в общем-то, объявлять делами закона то, что предписывает закон Моисеев, то есть совершение определенная обрядовая ритуальная практика, связанная с законом Моисеевым, определенные пищевые запреты, вот ты не ешь свинину, еще там какую-то пищу ты не ешь, которая запрещена законом, ты соблюдаешь субботу, ты празднуешь праздники иудейские, ты вот соблюдаешь то, что предписано в Ветхом Завете, это и есть дела закона. И апостол говорит о том, что эти дела закона больше не нужны, они упразднились с приходом Христа. Это не то чтобы неверно, но апостол не об этом немножко. Это не его, не центр тяжести его рассуждения, потому что, когда апостол говорит в послании к римлянам, что язычники, не имея закона, по природе законное делают, он же, очевидно, не имеет в виду, что язычники, не зная закона, они от свинины воздерживаются. Ничего они от свинины не воздерживаются, и они не соблюдают обрядовых, ритуальных норм иудейского закона. Очевидно, речь идет именно о нравственном законе. То есть дела закона – это нравственные, хорошие, добрые дела, которые вот человек творит, чтобы угодить Богу. Или, по крайней мере, дела, угодные Богу, вот дела закона. То, что соответствует нравственному закону Бога. То, что хорошо и правильно, там, те дела любви, милосердия, справедливости, которые предписывает и Ветхий Завет, и, собственно, нравственные требования самых разных там, человеческих традиций. Я вот помню, читал, есть очень известная книга, которую всем стоит прочитать, «Нравственные письма к Луцилию». Луциане Сенеки был такой философ, стоик античный. Там он пишет, в общем-то, какие-то совершенно правильные в нравственном отношении вещи, при том, что он нигде не видно, чтобы он был знаком где-то с Библией или хотя бы с Ветхим Советом. Но он там пишет совершенно нравственно здоровые вещи. И, очевидно, Павел говорит о том, что вот дела закона – это те нравственно достойные вещи, те добрые, хорошие дела, которые люди творят по велению совести, которые они творят, следуя тому добру, которое есть в их собственных традициях. И вот апостол говорит неожиданную вещь, что никто не может оправдаться делами закона. Это вещь очень неожиданная, шокирующая, неприятная, но апостол на ней очень настаивает. Он на ней очень настаивает, потому что люди склонны постоянно оправдываться делами закона. Если вы спросите у 100 случайных человек на улице, проведете опрос, как человек обретает оправдание перед Богом, и даже если, я думаю, если вы опросите христиан, верующих, которые в церковь входят, как человек обретает оправдание перед Богом, то ответ будет состоять более-менее в делах закона. То есть для того, чтобы Бог тебя оправдал, ты должен быть хорошим человеком, ты должен вести нравственную жизнь, ты должен удаляться от греха. В общем, ты должен приобрести Божье благоволение тем, что ты хороший человек, тем, что ты вот славный парень. И это то, что люди постоянно говорят, то, что люди считают, что, в общем-то, христианство в этом состоит, что Христос пришел сообщить людям, чтобы они любили друг друга, и христианство, собственно, состоит в любви друг к другу, в любви к ближнему, и вечное спасение человека, его оправдание перед Сыном Божиим определяется тем, вот проявлял ли он любовь к ближнему в делах любви. Это кажется чем-то самоочевидным, и иногда люди говорят, что и церковь-то тут, ну, как-то она не очень нужна, потому что, ну, а зачем? Ты можешь не ходить в церковь, там, любить ближних своих, быть хорошим нравственным человеком, Бог тебя на этом основании оправдает, ну, а что, зачем тратить еще воскресное утро на хождение в церковь? И вот апостол Павел говорит, что нет, человек не оправдается своими добрыми и хорошими делами. И это резко противоречит тому, что мы склонны думать по умолчанию. И более того, это даже выглядит противоречащим тому, что мы читаем в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете много раз Бог дает обещание праведным, хорошим людям, что Он их благословит, и они будут оправданы, что Бог оправдает того, кто хранит его заповеди, поступает хорошо. Ну, вот, например, как сказано во второзаконии, что вот я предлагаю вам сегодня жизнь и смерть, благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. И пойдете вслед других богов, которых не знаете. То есть человек приобретает себе оправдание тем, что он себя хорошо ведет. Это, правда ли это? Вот проблема в том, что, с одной стороны, это правда, но это не про нас. Человек, который прожил бы жизнь в совершенном послушании Богу, который прожил бы жизнь в совершеннейшей любви к Богу и к ближним, он был бы оправдан. Я помню, как я имел об этом беседу с одним верующим иудеем. Он хороший, честный, добрый парень, он ведет нравственную жизнь, он старается сохранять Божьи заповеди. И он меня так с удивлением спрашивает: ну вот, послушай, я стараюсь изо всех сил угождать Богу, я стараюсь вести нравственную жизнь. И ты мне говоришь, что если я не уверую во Христа, но вот вся моя жизнь будет посвящена Богу, там, хранению заповедей, меня что, Бог не примет? И вот в чем тут проблема. Если бы наша жизнь была действительно посвящена служению Богу, мы действительно бы соблюдали заповеди, Бог бы нас принял. Об этом есть даже обетование в Ветхом Завете. Наша проблема в том, что мы не соблюдаем Божий закон. Была такая детская песенка «Старухи Шапокляк» в мультфильме еще советском: «Хорошими делами прославиться нельзя». Нельзя не потому, что это невозможно вот в принципе. Если бы мы соблюдали Божий закон, то мы бы были бы оправданы перед Богом. Проблема в том, что мы его не соблюдаем. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Закон обнаруживает нашу неспособность его соблюсти. Вот есть известная шутка про то, умеете ли вы играть на скрипке. Не знаю, не пробовал. Вот как только я попробую играть на скрипке, меня вытолкнут на сцену перед залом, дадут мне в руки скрипку и смычок, вот при попытке играть я тут же обнаружу, что я не умею играть на скрипке абсолютно. Как только я пытаюсь всерьез жить по Божьему закону, как только я пытаюсь хранить его заповеди, я обнаруживаю, что я их не храню. Это как только я пытаюсь в закон несколько вникнуть. Потому что, наверное, большинство из нас не совершает каких-то грубых таких аморальных поступков, не нарушает уголовный кодекс, там, не обманывают свои семьи, не делают каких-то вопиющих аморальных вещей. Наверное, большинство из нас люди вполне добропорядочные. Но закон говорит о чем-то большем. Закон говорит о том, что мы должны во всем повиноваться Богу, который нас сотворил. И как только мы пытаемся соблюдать закон, мы обнаруживаем, что мы его не соблюдаем. Мы обнаруживаем, что наша жизнь на самом деле полна греха. Законом познается грех, когда мы пытаемся по нему жить. Когда мы не пытаемся жить по закону, то есть когда мы просто говорим о том, что, ну, главное это любить своих ближних. Ну, вот не этих уродов, конечно, а вот, ну не знаю, кого-нибудь еще. Когда мы теоретически говорим, что Иисус учил любить ближних, ну, в теории, которая на нас не накладывает никаких обязательств, мы себя, значит, неплохо чувствуем. Когда мы пытаемся жить по закону, когда мы пытаемся осуществлять волю Божию, когда мы пытаемся действительно любить ближних, мы сталкиваемся с тем, что у нас этого не получается, что мы своих домашних даже не особенно любим, и мы можем испытывать там страшное раздражение там, и негодование. Я приведу такой пример. Я читал книжку как-то «Смерть одного гуру», она называется, кстати, ее советую почитать. «Смерть одного гуру». Автора я вам не называю, потому что у него какая-то очень такая сложная индийская фамилия, он индус. И он индус из высшей касты, и у него, его все предки очень крутые индусские подвижники, и его родной папа вот буквально через чуть ли не на следующий день после того, как он его зачал, он сел в позу лотоса и всю жизнь промедитировал, из нее не выходя. Только, значит, мама его как-то там мыла, за ним ухаживала, а он все сидел и медитировал. Он мог себе позволить, потому что считалось, что он принадлежит к такой высокой касте, что бедные эти индусы, которые делают ему какие-то приношения, они тем самым улучшают свою карму. И поэтому им там приносили всякие приношения от горсточки риса до дорогих автомобилей. И они жили безбедно, вот, потому что они были окружены таким почитанием. И он тоже пошел по стопам своих родителей, он тоже был такой, типа, большой духовный подвижник. Он проводил долгие часы в медитации, там летал по астралам, был очень большой знаток всей индуистской литературы. В общем, человек был очень такой крутой духовности, но в доме, где он жил, там с ним жила также одна родственница, какая-то дама, и эта дама его раздражала. Она была какая-то такая неприятная достаточно тетка. И как-то во время очередной ссоры он схватил какую-то очень тяжелую железяку с пола, какую-то железную штангу, и ее чуть не убил на месте. Просто его схватили, удержали, и как-то это удалось избежать. Но потом он сидел и думал, а как вот так получилось? Я же крутой подвижник вообще. Я ж тут, не знаю, по астралам летаю, как вообще, там, по заднему двору. А вот я не могу справиться с этой гневливостью, с этой раздражительностью, чуть человека не убил. И он, значит, так пошел ночью, потрогал эту железку, думаю, что такое вообще было-то со мной. И он понял, что то, что вот он претендовал на эту крутую духовность, то, что он видел в себе какого-то очень мощного подвижника, ну, все это было самообманом. И то, что он научился из своей традиции, то, что должно быть кротким, должно быть незлобивым, должно там терпеливо переносить всякие досаждения, потому что это есть в индуистской традиции, это ему указало на то, что, ну да, ты согласен, что нужно быть таким, что нужно быть терпеливым, нужно любить ближних, но ты же не таков. Этот нравственный закон указывает тебе, что ты мне соответствуешь, что ты провалился, что ты не любишь на самом деле своих ближних, ты не любишь там вот эту, значит, тетку, которая тебя раздражает, которая живет с тобой под одной крышей. И это его побудило, в конце концов, прийти ко Христу, что он понял, что он грешник, что он нуждается в искуплении, поскольку он не соблюдает закон. И вот наше сознание, мы приходим к Евангелию, мы приходим ко Христу, когда мы понимаем, что мы не соблюдаем закон. Мы понимаем, что мы провалились, и мы понимаем, что мы не можем оправдаться делами закона. Очень трудно отказаться от идеи, что мы оправдаемся делами закона, потому что это часть нашей падшей природы, гордая самонадеянность, когда человек считает, что он сам себя спасет. Как пелось в интернационале, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. То есть мы сами себя спасем, мы сами молодцы, там, сами с усами, мы сами там весь закон соблюдем. Но чем дальше человек пытается соблюдать закон, чем дальше он пытается вести нравственную жизнь, тем отчетливее он убеждается, что он ее не ведет, и нет у него, как раз не проявляет тех качеств, которые от него закон Божий требует. И апостол говорит о том, что Бог, зная, что человек так вот не спасется, Бог усматривает для человека другой путь спасения через Иисуса Христа. И апостол напоминает о том, что в Ветхом Завете уже такой образ спасения предсказывался. Например, в псалме, где, 31-м псалме, где псалмопевец говорит: «Блажен человек, чьи грехи прощены и беззакония покрыты, Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Ну, что такое вменить? Вменять — это юридический термин, который просто означает засчитывать, считать виновным. Как есть, ну, до сих пор у нас в юридической практике этот термин как раз и используется. Вменять, то есть считать человека виновным в чем-то. А не вменять — это, соответственно, человека виновным не считать. Вот есть выражение «невменяемый», то есть «сумасшедший». Как раз оно означает, что человек, о котором идет речь, о нем с неодобрением это говорят, он себя не контролирует, он, его невозможно обвинить, потому что он невиновен, его нельзя осудить, потому что его, он не отвечает за свои действия. Вот вменять — это как раз считать человека виновным. И апостол говорит, блажен человек, который, грехи которого прощены, беззакония покрыты, то есть это человек грешный. И человек беззаконный, там нет, нельзя сказать, что он чистый, нельзя сказать, что он не согрешил перед Богом. Он согрешил, но его грехи прощены, беззакония покрыты, ему Господь не вменяет греха, то есть не ставит этот грех против него. И апостол говорит в послании к римлянам, которое как бы параллельно этому посланию к галатам, он говорит, что воздаяние делающему делается не по милости, но по долгу. То есть, если ты соблюл весь закон, ты можешь как бы права качать. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То есть, тому, кто не соблюл закон, кто провалился, но тому, кто верует в Иисуса Христа, вера вменяется в праведность. Вера человека оправдывает перед Богом. Что человек не может оправдаться, он провалился, он согрешил. Но он верит в того, кто оправдывает нечестивого, в Иисуса Христа. Но каким образом Христос оправдывает нечестивого? Потому что апостол, конечно, говорит, но он скандальные вещи говорит, ну как, Бог оправдывает нечестивого. Это же очевидно, что это как-то очень странно звучит, потому что Бог же, он праведен, Бог справедлив, он оправдывает праведного человека, а вот нечестивого он, соответственно, осудит. Но апостол говорит, Бог оправдывает нечестивого. Как? Бог оправдывает нечестивого через Иисуса Христа, или праведностью Иисуса Христа. Иисус Христос является праведником. И апостол Павел говорит в другом месте, в послании к Коринфянам, когда ему нужно в трех словах напомнить содержание той благовести, которую он проповедует, он говорит, «Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию». Человек, грехи человека покрыты тем, что за эти его грехи умер Христос. Грехи человека покрыты не тем, что не согрешил, он согрешил, мы все согрешили. И не тем, что этот человек загладил свои грехи, как-то их компенсировал добрыми делами. Но тем и только тем, что за этого человека умер Христос. И вот эта крестная жертва Христа, она покрывает все грехи. Мы каждое воскресенье слышим на божественной литургии, как священник произносит слова Господа: «Сесть кровь моя, еже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Кровь Христа была излита в искупление наших грехов. Благодаря тому, что Христос умер за наши грехи прощены и беззакония покрыты. Крестная жертва Христа освобождает нас от бремени наших грехов, потому что это бремя Христос забрал с собой на Голгофу. Как апостол Павел говорит, что истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть вот это, значит, рукописание наших грехов, как бы список всего того, что мы сделали плохого, и всего того, что могло бы встать против нас на суде, Христос взял и пригвоздил ко кресту. Он умер с нашими грехами на кресте. И это значит, что с нас снята тяжесть наших грехов, потому что за них Христос умер. И Христос воскрес из мертвых. Как воскресший, Он разделяет с нами свою праведность. Мы предстаем перед Божьим судом не сами по себе, потому что сами по себе мы бы были, безусловно, осуждены, но в Иисусе Христе, который искупил наши грехи и который дарует нам свою праведность. Мы входим в Царство Божие не благодаря своей праведности, но благодаря праведности Иисуса Христа. Но как мы приобретаем эту праведность? Как мы, как лично на меня все это распространяется? Потому что вот Христос умер за человеческий род, он умер за церковь, хорошо, а как лично я это обретаю? И апостол говорит, верую в Иисуса Христа. Мы принимаем этот дар через веру. И вот тут важно подробно нам остановиться на том, что же такое вера, о чем здесь речь идет. Потому что часто люди, когда они слышат вот это возвещение, с которым выступает апостол Павел, они говорят, ну как-то, то есть теперь, значит, можно там предаваться беззакониям, можно, значит, проводить какую-то жизнь в тяжких всяких грехах. Ну, тут только веруешь, что Иисус Христос умер за твои грехи, и все с тобой в порядке. Конечно же, апостол Павел имеет в виду не это. Конечно, были язычники, которые в этом христиан обвиняли. Был такой в третьем веке автор Порфирий, который говорил, что вот, христиане верят, что крещение избавляет их от всех грехов. Вот какой бы человек ни был гад, какой бы ни был злодей, вот стоит ему уверовать и креститься, все ему грехи будут прощены. И дальше с негодованием пишет Порфирий, но ведь этот же человек будет там бесстрашно творить какие угодно мерзости и беззакония. Вот он вообще никакой меры не будет знать в преступлениях, а потом он возьмет, значит, под конец жизни крестится, и все, там, все ему списали. И многие так упрекали, и церковь говорили, что ну а как, вот что ж получается, этот человек заявит о своей вере в Иисуса Христа, и все, значит, теперь он, значит, может все что угодно делать. Тут проблема в том, что словом «вера» люди называют немножко разные вещи. И у нас словом «вера» часто называют согласие с тем, что Бог существует. Но это, так сказать, тяжелое наследие советского времени, когда абсолютное большинство людей по умолчанию считались атеистами. И если человек не был атеистом, он уже несколько так шел против течения, несколько нарывался. Просто если он признавал, что существует некая духовная реальность, существует Бог. И вот люди считали, что вот верующий – это человек, который согласен с тем, что Бог существует. Но, конечно же, во времена апостолов все были согласны, что Бог существует, там атеистов-то не было. Вера была чем-то другим. Вера – это пребывание в завете с Богом, это готовность вериться Ему. Вера в Иисуса Христа – это не просто признание того, что Иисус Христос есть Бог и что Он воскрес из мертвых. Это необходимое условие, но недостаточное. Такая догматическая вера в Иисуса, что мы верим, что Иисус есть Сын Божий, мы верим, что Он есть истинный Бог и истинный человек, мы верим в то, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Это обязательная часть спасительной веры, без этого никак нельзя, но это недостаточно. Поскольку вера в новозаветном смысле, она предполагает то, что мы веряем в себя Богу, мы находимся с Ним в завете. Вера в новозаветном контексте, она предполагает именно пребывание в завете. Что такое завет? Завет – это то, что иногда передают как договор, но в русском языке договор – это такое очень официальное сухое слово. Договор – это, ну, не знаю, вы пришли в банк, и вы заключаете договор о кредите. Они на вас смотрят очень внимательно, проверяют вашу кредитную историю, фотографируют вашу морду лица, берут с вас 1 000 000 подписей. Ну, понятно, что они вам не очень доверяют и принимают все меры, чтобы вы их не обманули. Договор – это такая бумага, с которой вы потом можете прийти в суд, и вот в случае, если вас обманут. Завет – это определенные близкие личные отношения. Вот в Библии заветом, в частности, называется брак. Вот, у мужа и жены, когда они любят друг друга, заботятся друг о друге, хранят друг другу верность, это завет. Или завет может быть у царей подданных. Вот царь, он полагает свою жизнь на служение своим подданным, подданные отвечают ему безусловной верностью. И завет, в отличие от договора, ну, договор, он охватывает какую-то часть моей жизни. Ну, там, допустим, трудовой договор, я подписался с 9 до 5, с понедельника по пятницу приходить на работу. Но в остальное время я вообще, у меня работодатель не имеет вообще права спрашивать, чем я занимаюсь, потому что остальное время я свободен. Но вот завет – это то, что охватывает всю мою жизнь полностью. И вот вера во Христа предполагает завет, и этот завет проявляется определенным образом, что мы доверяемся Иисусу Христу как Спасителю и покоряемся Ему как Господу. Этот завет проявляется в том, что мы принимаем крещение, как Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет, и мы приступаем к Евхаристии, как Христос говорит, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. То есть вера во Христа, когда она есть, она проявляется так, как Христос установил. Ну, это более-менее понятно, потому что, ну, вот, допустим, вы приходите к врачу, и врач вам говорит, что, вы знаете, вам там с вашим вот нынешним состоянием здоровья нужно перестать есть сладкое, вот вы никаких сладостей больше не ешьте, там, вообще ешьте одну лишь травку. И если вы врачу верите, ну, вы действительно делаете, как он сказал. Вы действительно там едите одну лишь травку, вы принимаете лекарства по часам, которые он вам прописал, потому что вера, как мы понимаем, она проявляется в послушании. Если я доверяю врачу, то я делаю то, что он сказал мне. Если я этого не делаю, ну, очевидно, ему просто не поверю, я как-то его словами пренебрег. И вот вера во Христа, она проявляется в том, что мы делаем то, что он сказал. Мы принимаем крещение, как он сказал, мы приступаем к таинствам, и мы храним его заповеди. То есть вера, она проявляется в хранении заповедей. Однако, мы ни в коем случае не спасаемся нашим хранением заповедей. Мы спасаемся тем, что для нас сделал Христос. Это очень важный момент. Мы спасаемся тем, что для нас сделал Христос, а не тем, что делаем мы сами. Однако наша вера, наши отношения со Христом проявляются в том, как мы себя ведем. Проявляются в том, как мы поступаем. И вот апостол Павел пишет: «Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса». Ну, мы можем вспомнить 15 стих, который предшествует этим словам апостола, где он говорит: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То есть, что он имеет в виду? Мы, то есть апостол Павел и его соплеменники иудеи, они по природе иудеи, они родились в недрах иудейского народа, они с самого начала воспитаны под сенью закона, они с самого начала наставлены в том, что надо соблюдать закон, они очень старались, они должны быть у Бога на хорошем счету, но апостол Павел говорит, что несмотря на то, что мы иудеи, несмотря на то, что мы с самого начала выросли под сенью закона, мы узнали, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Уверовали и мы во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Ни один человек не может оправдаться делами закона. Ни один. И апостол это подчеркивает, что ни я, ни вы, ни ваш сосед, никто не может оправдаться делами закона. Мы все можем оправдаться только тем, что для нас сделал Христос. Пророк Еремия говорит, что все мы сделались как нечистые, и праведность наша, как запачканная одежда. То есть наша праведность, которую мы можем пытаться предъявить Богу, она всегда как запачканная одежда. И человек может даже вести жизнь внешне безупречную, он может не совершать никаких грубых грехов, он может участвовать в богослужениях, все делать как надо, но изнутри он может быть делать все это по ложным мотивам. Он может испытывать гордость, он может испытывать желание себя поставить, что я крут, там, я крутой богочестивец. Это не то, что все эти уроды. Истина о человеке состоит, что даже когда мы ведем себя более-менее прилично, не делаем каких-то бросающихся в глаза безобразий, мы все грешники, мы не можем оправдаться. Мы можем оправдаться только тем, что за нас умер Христос, и мы принимаем то, что Он для нас сделал, через веру, крещение, Евхаристию и хранение заповедей. Вера означает, что мы полагаемся на обещание Господа Иисуса Христа спасти тех, кто в Него верит. Мы полагаемся на то, что Он нас спасет. У святителя Феофана Затворника в толковании послания к римлянам есть очень хорошие слова. Он говорит, что верующий... Что значит веровать? Это значит... верою полагаться на Христа, силою веры во Христа исполняться таким же чувством безопасности, которым наполнен стоящий на крепком утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть вера полагает надежду своего спасения не в себе, не в чем-либо своем, но в Иисусе Христе. Почему я имею надежду вечного спасения? Я полагаюсь на Иисуса Христа, что Он меня не бросит. Вот какой я есть, я не смогу предъявить в уплату каких-то добрых дел и заслуг, но... Единственное, что я предъявляю, это то, что Христос за меня умер. И, как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, при том, насколько больше, насколько море безгранично в сравнении с малой каплей. И далее апостол продолжает. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, неужели Христос есть служитель греха?» Никак. О чем здесь идет речь? Апостол говорит, что, уверовав во Христа, мы оставили попытки оправдаться делами закона. Мы больше не считаем обязательным соблюдать иудейский закон. И он говорит, ну, если мы неправильно поступили, если это грех, если мы напрасно оставили иудейский закон, то получается, что нас в этот грех ввел Христос. Получается, что Христос есть служитель греха. Апостол говорит никак, то есть это как бы вот такой риторический прием, который называется редукция ад абсурдом, то есть доведение до абсурда, что если мы признаем, что нужно продолжать соблюдать закон, после того, как Христос нас от него освободил, мы уже Христа таким образом объявляем служителем греха. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. То есть если я сначала, как апостол, проповедовал галатам, что человек оправдывается верой в Иисуса Христа, не делами закона, а потом обратно возвращаясь к закону, то получается, что моя первая проповедь была ложной и преступной. И далее апостол говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». О чем здесь идет речь? Что значит «я умер для закона»? Речь идет о святом крещении, если мы обратим внимание на то, что апостол Павел пишет в послании к римлянам, где он о крещении говорит подробнее. Он говорит, крещением мы погребли с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить с ним в обновленной жизни. То есть в крещении мы погружаемся в смерть Христову. Вода – это очень древний символ. Много чего, но в частности символ смерти, как человек погружается под воду, и он как бы исчезает из этого мира, его не видно. И в псалмах мы читаем, как псалмопевец говорит, что я погряз в глубоком потопе, там объяли меня воды души моей, то есть вода — это символ смерти. И человек погружается в воды крещения, он погружается в смерть Христову. И когда он восстает из вод крещения, он восстает подобно тому, как Христос воскрес, и он приобщается к этой новой жизни воскресшего Христа. И таким образом апостол говорит о том, что законом я умер для закона. Почему я умер именно законом? Потому что закон меня осудил. Закон показал мне, что я грешник. Закон показал мне, что моя жизнь сломана. Закон показал мне, что мне предстоит умереть. И я умер. Как я умер? Я умер в крещении. В крещении, которое сделало смерть Христа моей смертью. Вот Христос умер за мои грехи, так, как если бы я умер. И это значит, что я умер для прежней своей жизни, и я умер для прежних обязательств перед законом. Я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я вышел из крещальной купели в обновленной жизни, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Как Христос умер на кресте за мои грехи, так и я умер для своей прежней греховной жизни. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос живет и действует в каждом христианине. Это важное очень учение у апостола Павла, и мы должны в него поверить, мы должны его принять, потому что иногда нам в это поверить страшно, и это должно быть страшно, потому что это должно нам внушать благоговейный трепет. Но вот Христос живет в каждом христианине, и апостол говорит, что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот тут очень важная вещь, говорит апостол, он говорит, что Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. То есть он не говорит, Сын Божий возлюбил человечество. Но это было бы правдой, можно было бы так сказать, но апостол говорит, нет, и сейчас. Он не говорит, Сын Божий возлюбил церковь. Было абсолютно верно, и апостол в другом месте так и говорит, но сейчас он говорит немножко о другом. Он говорит, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть Христос возлюбил лично меня и лично за меня умер, ради того, чтобы даровать лично мне вечное спасение. И это важная характеристика веры, потому что вера – это не просто признание неких истин, вообще касающихся людей вообще, а ко мне имеющих, ну, некое отношение, как к члену общности этой. Вера предполагает веру в то, что Бог стал человеком также и ради моего спасения, что Христос умер на кресте также и за меня лично, что Он воскрес из мертвых также и ради меня лично. И апостол говорит, возлюбившего меня, он не просто других людей, но вот меня лично, меня персонально, и предавшего себя за меня. И мы призваны верить в то, что Христос умер за каждого из нас лично, персонально, и в этом надежда нашего спасения, что лично мы спасены от наших грехов тем, что Христос умер за каждого из нас, за каждого из нас лично. Я помню, как-то я беседовал с одной женщиной, и ей вот довел до ее сведения, что да, вот Христос умер за нас лично, за каждого из нас лично. И я помню слова, которые она сказала. Она сказала, да, но ведь если я поверю, что Христос умер за меня лично, я же никогда больше в жизни не смогу солгать. И действительно, вот это сознание того, что Христос умер лично за меня, оно глубоко меняет нашу жизнь, когда мы даем этому сознанию укорениться. Христос умер лично за меня, и лично мне Он желает даровать вечную жизнь, и лично меня Он возлюбил. Это вызывает у апостола Павла, это должно вызывать у всех нас, глубокое благоговение перед любовью Господа и сознание того, что наша жизнь должна меняться, чтобы этому соответствовать. У святого Иоанна Златоуста есть очень хорошие слова, что он там, по-моему, толкование на Матфея, и он говорит там об этом эпизоде, где Петр плачет, что он отрекся от Господа, и святой Иоанн Златоуст задается вопросом, о чем он плачет, он наказание боится или чего. И святой Иоанн Златоуст говорит, что если бы мы любили Бога, как должно любить, мы бы понимали, что оскорбить Бога – это хуже гиены. Мы бы боялись уже не гиены как таковой, мы боялись бы оскорбить Бога, который стал человеком и который умер вот за каждого из нас лично. И для апостола вот той вестью, которая меняет всю жизнь христианина, которая меняет его лично жизнь, это весть о том, что Сын Божий возлюбил лично меня и предал себя за меня. И я должен осознать эту превосходящую разумение любовь Христову, как в другом месте пишет апостол Павел, и исходя из сознания этой его любви, глубоко переменить мою жизнь. Именно это и предполагает оправдание верой. Мы понимаем, что для нас сделал Христос, мы принимаем его дар, и это глубоко меняет нашу жизнь. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора заканчивать. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.